Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». До нас добрался Павел Медведев, финансовый омбудсман Ассоциации российских банков. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон СМС плюс 7-925-888-948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений. Говорит и Москобот, и ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Включайтесь, можно нас посмотреть, можно нас послушать и в чат нам написать сообщение по делу, я обязательно зачитаю, а Павел Алексеевич по возможности на все вопросы ответит. Давайте с пылу с жару начнем, потому что сказали, что все-таки сложно будет правительству проиндексировать пенсии для работающих пенсионеров, потому что, в общем, денег нет. Ну, как-то так получается. Хотя, казалось бы, перед выборами была возможность у государства эти деньги там по 10 тысяч всем пенсионерам раздать, вне зависимости от того, работающий он пенсионер или не работающий. А в этой связи есть еще, мы подверстываем сюда идеи замглавы ЦБ по пенсиям. Так все-таки эта проблема, вот та текущая пенсионная система, которая существует, или она оптимальна на данный момент времени?
По-видимому, оптимальна, хотя не очень хороша. Пенсионная система очень сильно зависит от успехов экономики. Ну, с экономикой дела идут не лучшим образом, а во время пандемии, как известно, она просела. Не так страшно, как предполагали пессимисты, но, тем не менее, все-таки просела. Бюджет стал дефицитным, и дефицитный бюджет, это в переводе на русский язык значит, что денег действительно не хватает. Поэтому... Конечно, увеличить пенсии – это проблема. Но я думаю, что в конце концов она будет решена.
В любом случае.
Но да, вот за счет вот... заимствований, например.
Заимствований вовне, что ли?
Или что, вовне как? Сейчас очень трудно заимствовать, потому что политические ограничения...
Не позволяют этого делать, да.
Не позволяют или позволяют это делать очень невыгодным образом, когда левой рукой надо правое ухо чесать. Поэтому, по-видимому, внутренние заимствования. Угу. Ну и внутренние заимствования довольно дорого стоят.
Но, правда,
это вот... небольшое счастье, но всегда же... Надо смотреть на обе чаши весов.
Да, но вот здесь, например, сенатор Сергей Леонов, который был автором законопроекта об индексации пенсий, он обвинил правительство в необоснованном отказе как раз одобрить документ. В заключении правительства на законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам указано, что его реализация потребует дополнительных средств, но депутаты в обосновании к инициативе не указали, из каких источников они будут выделяться. Он говорит, что если есть финансовое обоснование, сколько денег потребуется, но из каких источников нет такой необходимости прописывать в пояснительной записке. Но как будто бы по формальным причинам есть отказ. Но как все-таки с точки зрения государства и тех финансовых возможностей, которым оно обладает, нужно принимать решение. Вот этим индексируем, этим не индексируем. И сюда приходили депутаты Государственной Думы, и некоторые из них говорили так: послушайте, ну, лучше индексировать тем, вот, кто нигде не работает. Пенсия – это их единственный источник легального дохода. Может быть, они, конечно, рантье, но таких мало. Вот. А вот рабочие, ну, они же еще и на работе могут прокормиться, поэтому надо несколько вот с какой-то этической или моральной точки зрения, а не просто математической подходить к этому делу. Насколько это правильно?
Ну, здесь нельзя никакого правильного рассуждения провести, потому что непонятно, какой критерий. Считать, что... пенсия – это возмещение потерянных доходов или это нечто, что человек заработал. Вот как философия должна строиться? Я думаю, что иногда побеждает одна точка зрения, иногда другая. И я думаю, что в конце концов все-таки победит точка зрения, что пенсия заработана человеком. Поэтому ее надо индексировать вне зависимости от того, продолжает человек работать или нет. Тем более, и дальше уже, так сказать, чисто моральное рассуждение, тем более, как правило, заработки пенсионеров очень небольшие.
Тогда мы давайте с вами перейдем к зампреду ЦБ, который посоветовал пенсионерам полагаться не только на государство. А Швецов говорит, что вот есть как бы принцип социалистической системы, а мы живем все-таки в капиталистической системе. Нужно учить людей инвестировать, чтобы они с ценными бумагами не выходили уже. Но даже Набиуллиной пришлось за него, в общем-то, фактически там оправдываться, пояснять, что хотел сказать автор. Вот, потому что, конечно же, далеко не все люди в Российской Федерации, а, могут инвестировать, и, б, имеют возможность такую. То есть некоторые экономисты почитали, что там чуть ли не по $500 в месяц надо откладывать, чтобы в течение 10 лет накопить какую-то сумму, хотя бы, чтобы не умереть с голоду. Угу. Ну, как-то так.
Вы знаете, произошло недоразумение, и Сергей Швецов, и Вера Набиуллина, безусловно, добросовестные люди, и того, и другую я знаю с их 17 лет, они оба мои бывшие студенты, и, угу. и в 17 лет они были абсолютно добросовестными, и Эльвира Набиуллина должна была вмешаться именно потому, что произошло недоразумение, я одобряю ее вмешательство, но и Швецов тоже не хотел никого обидеть. Некоторые люди имеют возможность накапливать на пенсию. Он имел в виду именно этих людей. Получилось так, было понято так,
как будто всех.
Что он, да, призывает тех, кому приходится жить от зарплаты до зарплаты, откуда-то взять дополнительные деньги. Это совсем не так. Он прекрасно ориентируется в том, что в стране происходит, и имеет место просто недоразумение.
Ну, просто здесь все равно возникают фундаментальные вопросы такого порядка. Зачем нам нужен пенсионный фонд, если, в принципе, мы идем по пути развития капиталистических стран, где, хотя тоже есть пенсии, это надо понимать, вот, но с точки зрения представителей Центрального банка, хорошо бы, чтобы люди уже умели приобретать инвестиционные продукты, оперировать этими продуктами, ну и, соответственно, думать о том, что с ними будет там через 30-40 лет. Но это же зависит от многих факторов, а не просто, что мы декларативно говорим, все, товарищи, на государство не надейтесь, тем более, что у людей было под 90-х годов, вот, с их накоплениями и сберкнижками, вот, и теперь давайте вот как-нибудь сами.
Нет, я Швецова так не понял, я думаю, что его никто не понял, так что не надо надеяться на государство. Государство взяло на себя определенные обязательства, и, слава богу,
в Конституции выполняет. Прописано, что оно социальное, да.
Ну, то, что прописано социальное, это качественное свойство государства, а есть еще количественное по поводу пенсии. Определенные законы приняты, по поводу индексации приняты законы, и то, что не индексируются пенсии работающим пенсионерам, это немножко, мягко говоря, сомнительная вещь. По закону, насколько я понимаю, надо было бы индексировать, просто так написано черным по белому. Но всегда есть некоторый слой граждан, которые между бедными, которые не способны накапливать, и богатыми, которым не надо, потому что
у них, так есть.
У них там дворец где-нибудь на Лазурном берегу, который приносит доход, потому что его королям можно сдавать. И вот для этого промежуточного слоя сообщение о том, что хорошо было бы увеличить свой доход на пенсии за счет собственных усилий, может быть полезным. Таких людей может быть и не очень много, но все-таки существует. Раз они существуют, они достойны внимания.
А вообще, как вы можете привести в пример государства, где оптимально устроена пенсионная система?
Нет, боюсь, что нету. И все государства мучаются и пытаются улучшить свои пенсионные системы. Некоторые лучше, вот в скандинавских странах пенсионные системы заметно лучше, чем в среднем в мире, а в некоторых странах, как в Китае, практически не существует пенсионной системы, во всяком случае, для подавляющей части населения. А в Соединенных Штатах очень сложные пенсионные системы, некоторые люди более или менее благополучно живут в пожилом возрасте, а другие оказываются довольно в сложном положении. Умереть, правда, в Соединенных Штатах от голода никому не дают, но и не все шикуют, имеют возможность путешествовать, как это обычно говорят, что вот, мол, на Западе такие богатые пенсионеры, что путешествуют по всему миру. Далеко не все по всему миру путешествуют.
Участие банков вообще в системе формирования вот этого пенсионного продукта, пенсионного капитала, с вашей точки зрения, за этим будущее все-таки, когда за счет банки могут здесь, во-первых, конкурировать между собой, предлагая там более выгодные какие-то условия, а с другой стороны на государство, ну, как будто бы ложится меньшая нагрузка, и государство может сосредоточиться на тех, кому помощь нужна, и в банк они точно совершенно не пойдут накапливать свою пенсию.
Зачем будущее, я не знаю. Я знаю, зачем настоящее.
Да.
Для среднестатистического россиянина, который работает на работе и должен сосредоточиться на своей специальности для того, чтобы, когда, не дай бог, у меня заболит сердце, мне надо будет делать операцию, чтобы ко мне пришел хирург, который не специалист в финансовой области, но зато точно знает, как делать операцию.
Да.
Так вот, для среднестатистического россиянина придуман закон о страховании вкладов. Вот закон о страховании вкладов, угу, и это настоящая финансовая система для подавляющего большинства граждан, для тех, кто обращается ко мне с вопросом, куда разместить деньги, если они накопились. Вот ответ такой: в банк, угу, и никогда не больше 1 400 000. 1 400 000 защищены законом и накопившейся практикой с конца 2003 года формально, с конца 2004, там переходный период был. Система работает как часы.
Было 700 тысяч, потом стал 1 400 000.
Не только никогда не забыла заплатить, но никогда не опоздала, хотя жесткие очень условия — 2 недели. За 2 недели надо заплатить тому, кто обратился. Вот это способ накапливать. Значит, банков, слава богу, еще несколько сотен. Разложите, если вы очень богатый человек, разложите по разным банкам. Все другое требует специальных долгих обсуждений, которые невозможны для 146 миллионов сограждан. Надо начинать с того, что гражданам объяснять, что есть принцип сохранения, и если ВВП не растет, то не надо выходить на биржу, потому что там нет источника, чтобы заработать.
Ну как, на иностранную биржу можно какую-нибудь?
Чтобы на иностранном рынке заработать, нужно потратить очень много энергии для того, чтобы этот иностранный рынок изучить. То есть вы что, будете дальше изучать новейшие методы хирургии и работать на своей работе, повышать там свою зарплату, потому что квалификация
только так будет можно, конечно, только так можно приумножить свой капитал.
Или вы будете тратить каждый день много часов для того, чтобы изучать западные рынки. Западные рынки устроены очень сложно. Действительно, в среднем экономика мира растет достаточно для того, чтобы умеючи можно было там разместить средства и немножко, так сказать, не сильно заработать. Вот всякие разговоры о том, что можно удвоить, утроить, упятерить свой капитал, это предложение мошенников.
В перспективу и в рассвет индивидуальных инвесторов на рынке вы не верите?
Вы знаете, вот обычно те граждане, которые объясняют, как должны вести инвесторы, они говорят, как вовремя продать,
Да.
И а потом вовремя
на
купить.
На спекуляциях все
вот
это основано.
Если вам удалось вовремя продать, то кто-то должен не вовремя купить.
Так.
И поэтому 146 миллионов сограждан надо разделить на две группы. Тех, которые помоложе, научить вовремя продавать и вовремя покупать. А тех, кто постарше, вовремя покупать и вовремя продавать. А кто помоложе, наоборот, не вовремя покупать и не вовремя продавать. Тогда пожилые сначала себя накопят на пенсию, а потом они поменяются и другие накопят. Это абсурд. А источник – это только рост ВВП. Съесть можно только то, что произведено.
Да.
Если ВВП не будет расти, а последние 10 лет ВВП рос так медленно в рублях.
Наш.
В долларах он провалился там почти на 30%, что тех 0,8% среднегодового роста, который наблюдался, не хватает для
Трансграничной торговли.
Для того, чтобы обеспечить транзакционные расходы, не говоря уже о том, что те проценты, которые обсуждаются в этих умных кругах инвесторов, эти проценты точно не могут обеспечены. Следующие 10 лет, если не будет реформы экономики, честно говоря, я надеюсь, что реформа будет. Как если не будет видите? Реформы, ситуация ухудшится, потому что меняется представление Европы о том, и из чего надо электроэнергию производить, и на чем должны ездить автомобили, очень существенным образом меняется. То есть не гарантированно 0,8% в год.
Здесь просто очень важно тоже, да, отметить, что люди говорят, слушайте, ну вот в эпоху стагнации как раз нужно же как-то свои деньги, которые есть хотя бы, которые в долларах достало еще меньше, но те рубли, которые существуют, их же сжигает фактически инфляция. Нужно где-то их спасать. Вот и люди, наверное, которые могут, вкладываются там в акции компании. Часть у нас, часть за границей, а часть просто, наверное, откладывают на карточку, на счет какой-то накопительный, и все, все как могут.
Вы знаете, в средние века с таким же энтузиазмом делали вечные двигатели.
Так.
А я в аспирантские времена, я был аспирантом на мехмате, я в аспирантские времена должен был отвечать на письма людей, которые обычно были либо фермистами, те люди, которые предлагали решение великой теоремы Ферма, которая, кстати говоря, недавно была, относительно недавно была доказана, а подавляющее большинство предлагали вечные двигатели. И когда отвечаешь этому изобретателю вечного двигателя, что по такой-то причине ваш двигатель не будет работать, он изменяет количество шестеренок, и меняет длину шкивов каких-нибудь.
А нужно менять принцип, подход.
А принцип его не интересует. Так вот я еще раз говорю, что давайте обратимся к принципу. Либо у нас есть источник, и тогда можно дальше рассуждать, на какой рынок, что покупать и так далее. Либо у нас его нету. Так вот, пока не произведена радикальная реформа экономики, которая приведет к тому, что не 0,8% в год будет на протяжении 10 лет, не сбой одного года, в среднем на протяжении 10 лет, а будет, по крайней мере, 3-4% в год. Вот тогда мы все свои копейки, рубли, миллионы, миллиарды вложим, и они будут автоматически, как на дрожжах, расти на 3-4% в год.
Павел Алексеевич, хорошо, но вы говорите про реформы, и тогда повод опять поговорить про действия, в частности, как вы сказали, вашей бывшей ученицы, ныне главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной. Она придерживается последние 7 лет тактики жесткой кредитно-денежной политики, потому что у нас страшный монстр – это инфляция.
Она очень ответственный человек. Она работает в тех условиях, которые есть.
Так.
А не в мечтах. Вот если бы она работала в мечтах, тогда бы у нее кредитно-денежная политика была совсем другая. А она твердо понимает, что происходит. Она не является министром экономики. Хотя в свое время работал в Министерстве экономики, правда, короткое время очень. А поэтому она понимает, какие инструменты в ее руках, и не замахивается на те инструменты, на использование тех инструментов, которые нет. Вот у нее в руках кредитная денежная политика. Она кредитной денежной политикой, на мой взгляд, очень рациональной, отвечает на то, что происходит в экономике. И наилучшим образом смягчает те неприятности, которые бы произошли, если бы не ее политика кредитно-денежная.
Ну, получается, хорошо, мы же сейчас упираемся во что? Ведь она оперирует тем, что есть, а это есть, оно продолжается там последние 8 лет, и, соответственно, перспективы, не знаю, изменений экономических принципов не видно, или кто-то их должен... Вдруг представить, кто? Минэконом, Минфин. Минфин у нас над златом чахнет, в общем-то, как положено. Там этим даю, этим не даю деньги. Все, деньги, главное, должны быть. Вроде бы даже бюджет у нас профицитный, потому что точка отсечения по нефти в бюджете, она сильно меньше, чем сейчас нефть стоит на бирже. А с чего начинать тогда? Кто должен сделать первый шаг?
Это очень трудный вопрос. Действительно не очень понятно, кто должен начинать. Ну, по моим представлениям, Минэкономразвитие должен создать некоторую комиссию, которой там президент страны должен придать очень большие полномочия, и должен быть разработан план этих реформ. Предполагать, что от кредитно-денежной политики зависит судебная система, зависит правоохранительная система, ну, это очень наивно. Вот какая бы ни была кредитно-денежная политика, споры между хозяйствующими субъектами решаются с помощью полиции или не решаются с помощью полиции, а решаются с помощью скорого, справедливого и законного судебного решения. К сожалению, очень часто споры между... предпринимателями решается очень просто. Один предприниматель имеет знакомство в районной полиции или в прокуратуре, приостанавливают на неделю работу его конкурента, и через неделю конкурента просто нету. Если это продолжается, еще раз повторяю, какая бы кредитно-денежная политика ни была, это не будет продолжаться. Кредитно-денежная политика только смягчает удар от вот таких вот неправильных действий
это,
полиции.
Да, это следствие, я понимаю. Управление как раз следствием той политики, которая существует. Но ведь мало провозгласить какие-то экономические реформы. У нас есть там национальные проекты, национальные цели и так далее, которые должны якобы ВВП повысить. Но все упирается в то, как мы встроимся в мировую систему разделения труда, и самое главное, какие ниши мы займем. Вот в чем дело.
Мы займем правильные ниши, если полиция будет заниматься своим делом, а если судьи хорошенечко выучат законы и будут действовать так, что придешь в суд и выйдешь и будешь думать, что в лондонском был.
А, в лондонском себе. Антон спрашивает по поводу акций и что плохого и опасного в инвестициях. Он говорит, вот есть акции, например, «Газпром», «Сбер», «МТС», которые платят там дивиденды 8-10% годовых. Есть облигации ОФЗ и крупных корпораций, дающие больше доход, чем по вкладу. Что плохого и опасного в таких-то инвестициях? Принцип, без упоминания компании.
Если коротко отвечать, то вопрос про шестеренки. Вот, вы предлагаете больше шестеренок или меньше, и тогда вечный двигатель будет крутиться. Вы должны формулировать вопрос с некоторым сопровождением. Вы должны объяснить источник. Если речь идет об одном вот этом гражданине, который задает вопрос, то, возможно, его можно научить. У меня есть через третье лицо знакомый, который хорошо играет в покер. Так. И выигрывает. Но у кого он выигрывает?
У того, кто плохо играет.
У того, кто плохо играет.
Павел Медведев с нами, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков. После новостей продолжим, дождитесь.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Павел Медведев с нами, финансовый омбудсман Ассоциации российских банков. А хотела вас, Павел Алексеевич, спросить, вы обмолвились, что у нас достаточно банков, и не одна сотня все-таки. С вашей точки зрения, вот эта зачистка банковской сферы, которая продолжалась последние там 6-7 лет, она уже завершена? А удалось справиться с проблемами, которые декларировались изначально?
Председатель Центрального банка сказала, что Центральный банк близок к решению проблемы. И косвенные есть признаки того, что это действительно так. Очень мало банков сейчас уходит с рынка. Ну, несравненно меньше, чем, там, скажем, 3-4 года тому назад. Угу. Я думаю, что принципиально с проблемой справиться удалось. Хотя, конечно, гарантировать, что ни один банк никогда в будущем не умрет, нельзя. В самых благополучных экономиках бывают банкроты и производители, там, я не знаю, вторучек,
и
производители банковских услуг тоже банкротятся, к сожалению. Но вот такое впечатление, что сейчас банкротства стали редкими.
Это не грозит монополизации банковской сферы, что вот такая зачистка была?
К сожалению, в значительной мере монополизация произошла, потому что для того, чтобы спасти некоторые банки, Центральный банк очень осторожно, вопреки общественному мнению, я это заявляю, Центральный банк достаточно осторожно действовал тогда, когда ему надо было жесткие меры принимать. И некоторые банки были сохранены, но для того, чтобы сохранить банк, нужно было его, так сказать, взять в государственные объятия. Сейчас Центральный банк пытается продать некоторые банки. Кое-что здесь уже сделано, некоторые банки проданы, но немногие, потому что в тех условиях, в которых мы сейчас живем, довольно трудно найти покупателя. Ну, Центральный банк не сдает.
Просто я вспоминаю как раз вот этот вал падеж банков, в том числе из первых там топ-50 банков, вспомню там Мастербанк и так далее. И тогда, как выяснилось, общественности это все представилось, то есть, возможно, люди догадывались, но фактов не было. Каждый раз банк, ну, простите, оказывался прачечный, грубо говоря, выражаясь. А все-таки проблема была в чем? Что государственные надзорные органы не уделяли этому внимания? Или это было попустительство? И насколько мы можем быть уверены, что теперь банки это не прачечные и не отмывочные?
Вы знаете, не оказывалось, что прачечная. Центральный банк это понимал. Вот есть такая трудная, деликатная проблема, с которой в свое время Центральный банк много лет тому назад встретился и обжегся. Центральный банк понимал, что такой-то банк прачечный, и надо отзывать лицензию. Он отзывал лицензию, но банк шел в суд и выигрывал дело. Лицензия возвращалась, и тогда, как мрачно шутили банкиры, за вот этот период перетаскивания лицензии туда-сюда из банка успевали украсть последний стул. Вот так шутка почему-то формулировалась. Понятно. Центральный банк должен быть очень осторожным для того, чтобы такого рода беда, это настоящая беда, не повторилась. Вот вы знаете, уже много лет такая беда не повторяется. Но, тем не менее, это происходит по какой-то причине, потому что Центральный банк сначала должен получить аргументы, понятные не только ему, его тонким специалистам, но и понятным, так сказать, внешней среде, в частности, судам.
Следующая тенденция тогда, которую мы сейчас наблюдаем, это укрупнение банков и выход банков из финансовой сферы за пределы. Это создание экосистем. Эльвира Набиуллина предупреждала, что, в общем-то, здесь нужна то ли какая-то новая правовая основа, потому что вот это чрезмерное аккумулирование функционала на основе банка может, ну, в общем, приводить к не самым хорошим последствиям. С вашей точки зрения, обоснованы эти опасения и почему?
Ну, я такие же опасения испытываю. К счастью, пока, во всяком случае, близкой катастрофы не видно, но соломку надо подстилать заранее. Я думаю, что мы живем в эпоху перемен, что всегда очень трудно, и в частности технологически происходят перемены, абсолютно неожиданные для социума. Но постепенно, я думаю, что мы к ним привыкнем, наделаем ошибок, я надеюсь, небольших, ну и в конце концов начнется некоторая новая эпоха с новым законодательством и, может быть, с новыми функциями для банков, с какими-то ограничениями, с какими-то разрешениями.
Но к тому моменту, правда, экосистемы уже будут укреплены, возможно. Хотя я знаю, некоторые банки отказываются принципиально от создания, крупные от создания экосистем. Они декларируют свой функционал исключительно как вот мы предоставляем финансовые продукты. Все, больше ничего. А доставкой продуктов питания или книг мы не занимаемся.
Ну да, доставка продуктов питания, это ну, совсем тревожно, но всякие услуги, которые связаны с тем, что у банка есть очень хороший компьютер и очень хорошие программисты, это открывает ну, ворота для предоставления многих услуг, которые могут восприниматься как совсем не банковские. Вот здесь, в конце концов, некоторое равновесие должно быть найдено.
Списание Россия увеличила траты на обслуживание своего государственного долга. Важно понять все-таки, с чем это связано, потому что и госдолг увеличился, но Российская Федерация на протяжении последних лет, особенно когда и нефть упала, и доллар тоже повысился, и вот это вот и санкции были, ставила сама себя в пример перед другими странами, что, мол, вот у нас госдолг совсем маленький, и мы хорошо обходимся без заимствований. Правда, многие иностранные экономисты говорили, что это не есть хорошо, потому что мы живем все-таки в эпоху, когда кредиты – это не страшно, кредиты – это повод для развития, средства для развития, поэтому чем вы хвастаетесь?
Действительно, долг относительно небольшой, фонд национального благосостояния больше, чем существенно больше, чем наши долги. Но при оценке долгов недостаточно сообщить сумму, недостаточно измерить отношением к ВВП. Еще важно понимать, насколько дорогой долг и насколько он длинный. Ну, плохо иметь короткие долги, это, так сказать, сумасшедший дом, каждый день надо думать, как отдавать, во-первых. Во-вторых, плохо иметь дорогие долги. К сожалению, наши долги дорогие.
И потому что они у нас дорогие деньги сами по себе.
Не потому, что правительство там с кем-то договорилось, вот мы тебе дорого, ты нам дай взаймы, а мы тебе будем большой процент платить, потому что рынок так устроен.
Ну, ставка у нас высокая, рефинансирование,
потому что, в принципе. Если я даю в долг рубли правительству, и я про себя думаю, отдавать-то мне какие будут рубли через 10 лет, скажем, рубль не просядет относительно доллара в два раза или еще больше. И эта моя мысль трансформируется в высокую процентную ставку. Процентная ставка высокая. Но правительство действительно получило деньги. То есть досадовать на то, что правительство вынуждено обслуживать долг, ну, может быть, и можно, но не очень остро, потому что деньги получены, и во время пандемии, тогда, когда доходы государства упали и бюджет стал дефицитным, необходимые расходы были произведены. Все те люди, которые нуждались в госпитализации в связи с этим злосчастным вирусом, они же все получили койки, и вот я сам болел и лежал в совершенно, так сказать, стандартной московской больнице, и видел, насколько высоко квалифицирована и подготовлена это была. Сотрудники были высококвалифицированы, а больница была подготовлена. Там были нужные приборы для того, чтобы там определить, в каком я состоянии, и многие-многие другие люди. Поэтому заимствование не нужно обслуживать, потому что они вынуждены.
Да, но здесь тогда принцип. У нас, с одной стороны, небольшой госдолг. Если с другими странами сравнивать, с другой стороны, у нас хорошие резервы. И плюс мы их аккумулируем, насколько я знаю, в большей степени еще в золото. Там пробы есть по юаню, отказ от доллара. Вот. Но некоторые говорят, а что мы копим тогда? Ну, то есть, чтобы брать в долг, надо понимать, на что. Вот, а и у нас в любом случае, получается, копятся резервы на черный день, у нас маленький государственный долг, и в итоге мы никуда не движемся.
Вы ответили на что? На черный день.
Да, и то есть это навсегда, понятно.
Хорошо иметь запас прочности на всякий случай. Человеку не дано видеть будущее. Бог такое благо предоставил нам, если бы мы могли видеть будущее, мы бы через 5 минут сошли с ума. А человеку не дано видеть будущее. Но безусловно, в будущем какие-то трудности будут возникать. Вот кто ждал этот вирус? Возникла эта трудность. Угу. Хорошо иметь запас прочности на всякий случай. Еще лучше, конечно же, модернизировать экономику, чтобы производительность труда существенно выросла. Мы много десятилетий с этой проблемой бьемся и не можем справиться. Чтобы условия для бизнеса стали лучше. Но запас прочности, как это не досадно, вот вроде отложили в сторону деньги и не используем. И это очень важное. Вещь для того, чтобы дальше можно было спокойно жить.
7373-948, телефон прямого эфира. Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Виталий спрашивает, как сделать так, чтобы рубль фатально не падал и не происходило девальвации нацвалюты? А я еще продолжу. Как объяснить все-таки гражданину России, чтобы он понял логику финансового блока, который говорит, что нам ослабление рубля выгодно? Некоторые говорят, что это какие-то контргосударственные вещи просто люди произносят.
Ну, в краткосрочной перспективе вполне возможно, что и выгодно, но в долгосрочной, даже в среднесрочной перспективе, скорее всего, нет, потому что валюта государственная должна быть стабильной для того, чтобы инвесторы ей доверяли, и тогда, когда они вкладывают в соответствующую экономику, были уверены, что когда они получат результат своих вложений, этот результат не обесценится. Ответ на вопрос, как сделать, чтобы рубль не обесценился, уже был дан. Нужно создать комиссию, такую, которая бы обладала большими полномочиями, которая бы просто как по нотам расписала, что нам нужно сделать сегодня, завтра, послезавтра, через 5 лет, через 10 лет, для того, чтобы правоохранительная система, судебная система, инвестиционный климат, все у нас сделались бы существенно лучше, чем сегодня.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники, вон рядом с вами, да, по левую руку. А, Сергей Алексеевич, давайте вас послушаем, здрасте.
Добрый день.
Да.
Павел Алексеевич, председателя Центрального банка назначает по представлению президента Госдума. Она же и по новым поправкам с июля прошлого года дает оценку работе Центрального банка. С другой стороны, правительство обеспечивает проведение единой финансовой, кредитной там, и денежной политики. Так? И в то же время Центральный банк, он независим в плане обеспечения там, защиты устойчивого рубля от других ветвей власти. Вам не кажется, что это сложная система взаимодействия разных ветвей власти для общих целей?
Вы знаете, вот это взаимодействие придумано не нами, а слава богу, этот велосипед изобретен больше 100 лет тому назад. Независимость центральных банков – это очень важный механизм стабильности экономики.
И у них нет права законодательной инициативы, вот еще что важно. Они могут как бы предлагать, но не вносить.
Ну да, ну это как раз не очень важно, потому что вот я долго был, 22 года был депутатом и еще отвечал за банковское законодательство. Угу. Все разумные предложения Центрального банка я, как депутат, имел право официально внести, так, что я и делал много раз. Это не очень важно. А вот такое разделение... Отделение обидное для не специалистов по велосипедам, отделение Центрального банка от общего экономического потока, его независимость, это важный механизм стабилизации экономики. Вот кредитно-денежная политика, которая многим кажется неверной, это груз на другой чаше весов, который не позволяет первой провалиться.
Что касается еще льготной ипотеки, которую многие воспринимали, с одной стороны, как шанс людям, шанс для людей купить квартиру подешевле, с другой стороны, шанс для застройщиков продолжать свою деятельность, потому что нужны вливания, вот. Но это привело еще, потащило за собой увеличение стоимости жилья, рынок весь потащил вверх. И плюс еще эксперты говорят об исчерпании фактически финансов на льготную ипотеку, потому что она там до лет следующего года, а денег тут совсем немножечко осталось. То есть 90% просто смели с рынка мгновенно. Вот с вашей точки зрения, это свидетельство здоровой атмосферы на этом рынке? Или вот эти скачки, скачкообразное какое-то развитие этой сферы, это не очень хорошо?
Могу не про шестеренки говорить, а о принципах.
Давайте, конечно.
Вы знаете, в очередной раз... Нам предложили нечто нерыночное и ожидали, что будет что-то хорошее. Вы
что-то знаете, рыночное.
У Генриха Мана в каком-то романе, название которого я забыл, есть такой герой, фельдфебель, который описывается в тот момент, когда он кончает службу, а он 20 лет служил и делал всегда одно и то же. Он принимал роту вольно определяющихся, и, что называется, манежил их. Вольно определяющиеся в Германии, в те времена, которые описывает Генрих Манн, были люди с высшим образованием, и служили они полгода. Значит, можно посчитать, сколько через руки этого фельдфебеля прошло за 20 лет вольно определяющихся. Когда он поступал на службу, он был уверен, что люди с высшим образованием не употребляют нецензурных слов. Он с этой уверенностью и окончил свою службу, хотя не было ни одного исключения. Все до одного подопечные его, вольноопределяющие, употребляли нецензурные слова. Вот знаете, вот сотни лет мы обжигаемся на то, что думаем, что нерыночные механизмы приносят счастье. Нерыночные механизмы приносят, как правило, несчастье. Вот это очередной пример.
Льготная ипотека.
Льготная ипотека. Действительно, короткое время можно было дешево взять деньги в долг и еще не подорожавшие квартиры купить. Но это время было очень короткое, и, конечно же, это нерыночное вмешательство в экономику привело к тому, что подорожали квартиры, и теперь для всех, и надолго.
Думаете?
Вот это, конечно, вот этот механизм, опять про шестеренки.
Да.
Вот шестеренки снабжены храповиком таким. В одну сторону они крутятся, а в другую очень с большим трудом.
Ну, то есть вы критикуете, в принципе, сам подход по льготной ипотеке, само введение этой льготной ипотеки?
Я не шестеренки критикую.
Принцип.
Как приходится иногда применять нерыночные методы. Например, приходится брать налоги. Это нерыночный метод. Но приходится, раз живем в обществе, значит, нужно больному помочь, пожилому помочь, инвалиду помочь. Поэтому приходится брать налоги. Но назначили налоги. Ну и остановитесь. И пусть 100 лет будут одинаковые налоги. Но нельзя новые нерыночные механизмы вводить через день. И объяснять людям, что от этого им будет хорошо. Не будет хорошо.
Павел Медведев был с нами, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков. Павел Алексеевич, спасибо, приходите
спасибо
еще.
Спасибо вам, спасибо.
Далее у нас киноафиши, потом новости, а потом я снова с вами.